Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Глава МАГАТЭ продолжает переговоры в Тегеране. Госдума России намерена выяснить, кому принадлежит компания «Росукрэнерго». Сильвио Берлускони упорно отказывается признать поражение на выборах. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок.
Я намерен обсудить, как мы можем сделать, чтобы Иран действовал в соответствии с требованиями международного сообщества. Иранские власти должны завоевать доверие, предприняв определенные шаги, включая отказ от производства обогащенного урана. Только так может быть восстановлено доверие к Ирану в глазах мирового сообщества и прояснены основные вопросы.
Сказал Эль-Барадей. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Тегерана о достижениях в области ядерных исследований и продолжить поиск дипломатических путей разрешения кризиса. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что Совет Безопасности ООН должен дать жесткий отпор Ирану, пренебрегшему требованиям международного сообщества. Подробнее об этой теме в программе «Время свободы». В Государственной Думе России готовится парламентский запрос генеральному прокурору о проверке договора между «Газпромом» и компанией «Росукрэнерго». В январе Госдума по предложению депутата от фракции «Родина» Олега Шейна поручила Комитету по собственности выяснить, кому принадлежит фирма «Росукрэнерго», выступающая посредником при сделках по поставкам газа на Украину. ФСБ, МИД и Торгово-промышленная палата официально ответили, что не располагают информацией, кто перепродает российский газ. «Газпром» отказался дать ответ, ссылаясь на то, что договоры являются коммерческой тайной. Интервью с Олегом Шейном в программе «Время свободы». Прокуратура Пермского края завершила расследование дела о падении крыши бассейна в поселке Чусовой. Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено трем специалистам компании «Уралпром». Эксперт. Следствие установило, что, проводя техосмотр здания, они представили ложные сведения о состоянии несущих конструкций. При обрушении кровли бассейна 4 декабря прошлого года погибли 14 человек, в том числе 10 детей. В Госдуму России внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу могут выйти до 15 тысяч человек.
Но это в первую очередь лица, которые, во-первых, не совершили тяжких и особо тяжких преступлений. И это будет касаться мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет. Это будет касаться несовершеннолетних и женщин, которые имеют несовершеннолетних детей, либо нетрудоспособных детей.
Сказал Павел Крашенинников. Законопроект будет рассмотрен в этом месяце, сообщил спикер Госдумы Борис Грызлов.
Пока данное постановление не внесено в повестку дня какого-либо из заседаний апреля, но есть намерение рассмотреть его в апреле.
Это был глава Нижней палаты российского парламента.
Радио «Свобода». Новости.
В Литве председателем Сейма избран Викторас Мунтянас, заместитель председателя Трудовой партии. 11 апреля парламент отправил в отставку прежнего спикера Артураса Паулаускаса. Поводом для увольнения стал скандал, связанный со злоупотреблениями в канцелярии Сейма. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение своего правоцентристского блока на парламентских выборах. Он требует пересчитать бюллетени на 60 тысячах участков, утверждая, что результаты голосования могли быть подтасованы. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявила Национальная избирательная комиссия, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера после 5 лет нахождения у власти.
Берлускони не может примириться с поражением и признать, что выиграли мы. Он никогда не признает этого, вы понимаете. Он абсолютно не в силах смириться с правдой.
По словам Романа Проди, он уже приступил к переговорам о создании нового кабинета. Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения школьника сотрудниками милиции. 6 апреля два милиционера без видимых оснований задержали 12-летнего Никиту Гладышева в подъезде его дома. Они жестоко избили мальчика и надели на него наручники. Никита Гладышев до сих пор находится в больнице с сотрясением мозга, травмой гортани, множественными ушибами и ссадинами. Суд в Будапеште приговорил военнослужащего из Азербайджана к пожизненному заключению за убийство коллеги из Армении. Убийство было совершено в 2004 году в столице Венгрии, где в это время проходил семинар, на который собрались военные из стран, участниц программы НАТО «Партнерство во имя мира». Подсудимый Рамиль Сафаров утверждал, что совершил убийство в пылу спора. Суд, однако, установил, что убийство было преднамеренным и что Сафаров планировал расправу с еще одним офицером из Армении. Британские врачи провели уникальную операцию на сердце. Операция была сделана 12-летней девочке, пережившей 10 лет назад пересадку сердца. Через 10 лет у пациентки началась реакция отторжения, и тогда врачи, удалив пересаженное сердце, подсоединили ее собственное, которое не было удалено во время первой операции.
Насколько мы знаем, операции не имели прецедентов. Обычно врачи пересаживают пациенту новое сердце, а его собственное удаляют. Но тогда они решили не трогать сердце пациентки, даже несмотря на то, что оно не должно было работать. А потом, через 10 лет, когда ее организм отторг пересаженное сердце, врачи обнаружили, что могут подсоединить ее собственное, которое и начало работать.
Рассказал Питер Вайсберг, директор Британского кардиологического фонда. Из Пакистана поступили сообщения о ликвидации видного члена Аль-Каиды. Минувшей ночью пакистанские вертолеты атаковали укрытие боевиков в горном районе на границе с Афганистаном. Давно разыскиваемый член Аль-Каиды был во время налета убит вместе с еще 7 боевиками. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Глава МАГАТЭ продолжает переговоры в Тегеране. Госдума России намерена выяснить, кому принадлежит компания «Росукрэнерго». Сильвио Берлускони упорно отказывается признать поражение на выборах.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Мировое сообщество пытается убедить Иран прекратить ядерные разработки. Почему Тегеран упрямится? Беларусь в международной изоляции. Как чувствует себя Александр Лукашенко и кого он готовит себе в преемники? 100 лет назад родился Сэмюэл Беккет. Чем русский Беккет отличается от ирландского? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 13 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня в Страсбурге приняла резолюцию с осуждением прошедших в Беларуси президентских выборов как недемократических. Документ включен призыв к белорусским властям провести новые выборы. В резолюции подчеркивается, что прогресс в отношениях с Белоруссией не может быть достигнут без активного участия России. Рассказывает специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге Данила Гальперович.
Принята резолюция, которая очень четко осуждает недемократический путь, по которому пошло белорусское руководство, как говорится в докладе, проведя выборы, так их организовав, а также подавив выступление оппозиции. Автор доклада, эстонский парламентарий Андерс Херкель, при этом намекал, что не только в Белоруссии относятся, мягко говоря, не слишком четко к демократическим стандартам. Некоторые аналитики в Белоруссии и других странах используют термин «суверенная демократия». Конечно, Белоруссия – суверенная страна, но демократические стандарты не могут быть различными, они должны соответствовать стандартам международных организаций. И не бывает демократии с ограниченным плюрализмом, с ограничением свободы масс-медиа и без свободных выборов. Голосование 19 марта было абсолютно непрозрачным для международных наблюдателей. Говорилось также о необходимости внести в доклад поправку, призывающую власти Белоруссии согласиться с требованием оппозиции и провести повторные выборы в соответствии с демократическими стандартами. Эта поправка была внесена. Между тем, некоторые члены российской делегации говорили, что ничего такого страшного они в Белоруссии не нашли, в частности, Виктор Колесников.
Будучи в составе краткосрочных международных наблюдателей от ОБСЕ и посетив 9 избирательных участков в городе Мир, Минске, я просто стремился найти нарушение общепризнанных стандартов. Но мне, откровенно говоря, не повезло. Однако я видел потоки избирателей, и пожилых, и молодых, идущих к урнам, разговаривал с ними, пытаясь дипломатично узнать их настроение и слыша ответ, который они давали с гордостью, что результаты вы увидите при подведении итогов голосования.
Даже в российской делегации все чувствовали себя не слишком удобно, защищая Александра Лукашенко. Во всяком случае, когда я разговаривал с Верой Оськиной о том, что случилось после выборов, о том, как разгоняли демонстрации оппозиции, вот ее мнение.
На месте Лукашенко я бы не стала их сажать в тюрьму. Я бы совершенно просто освободила тут же, буквально через 15 минут, после там, может быть, вообще бы не стала забирать. Потому что если ты такой сильный, тогда чего ты боишься?
Россия на этой сессии вообще очень мало говорила о Белоруссии, и понятно почему, потому что в преддверии начала председательства России в Комитете министров Совета Европы ей не очень удобно защищать хотя и своего союзника, но все-таки человека, которого большинство европейских парламентариев называет последним диктатором Европы. В резолюции, которая была принята, говорится, что прогресс в отношениях с Белоруссией не может быть достигнут без активной поддержки со стороны России. В практическом применении это означает, что Россию вообще просят помочь Совету Европы с учреждением Центра Совета Европы в Минске. Если Россия согласится с этим, то, возможно, она испортит отношения с Минском. Если не согласится, то ей будет очень трудно показать, что ее председательство в Комитете Совета Министров эффективно, и она вообще подошла уже к тем стандартам, которые позволяют ей председательствовать в этой организации.
Из Страсбурга специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Александра Лукашенко критика из-за рубежа ничуть не смущает. После нескольких дней отсутствия на публике, вызвавших самые разные кривотолки, он, как говорят независимые аналитики в Минске, готовит серию кадровых перестановок в руководстве республики. Говорят и о возрастающем влиянии семьи Лукашенко на белорусскую политику. Рассказывает минский корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
У Александра Лукашенко два сына – Виктор и Дмитрий. Оба живут с ним в резиденции Дрозды в черте Минска. Мать Галину Родионовну, проживающую в Могилевской области, сыновья видят в основном по праздникам. И хотя Лукашенко любит повторять, что не делает для детей никаких поблажек, факты говорят об обратном. В феврале прошлого года президент своим указом ввел дополнительную должность своего помощника по национальной безопасности, которую занял Виктор Лукашенко. До этого организаторский опыт Виктор культивировал во внешнеэкономическом отделе военного научно-промышленного объединения «АГАТ». Однако после того, как Белоруссия оказалась в эпицентре сразу нескольких скандалов с поставками на внешний рынок вооружений, Виктора отец забрал к себе. Для младшего, Дмитрия, был основан коммерческий президентский спортивный клуб, в котором частые гости не только именитые белорусские спортсмены, но и богатые спонсоры. Факты приближения к руководящей верхушке детей Лукашенко были в прицеле внимания экс-кандидата в президенты Александра Козулина. В своем предвыборном телевыступлении Козулин, ныне сидящий за свою активность в следственном изоляторе города Жодино, заявил: «Пора покончить с родственностью и кумовством в белорусском руководстве». На это Александр Лукашенко отреагировал незамедлительно воспоминаниями, как его дети не любят отцовского надзора.
«Я помню, старшего в спецназ отправил, служил там, его перевели через полгода. Служба безопасности не может контролировать его там и ходить с пистолетом следом. Он же сам военный, спецназовец. Перевели его, посадили на какие-то бумаги в кабинет. Боже мой! Прилетел ко мне это. Ты все сказал, чтобы меня посадили туда. Я, говорит, больше не пойду в эту армию, пока не вернешь меня обратно. Мне стыдно ребятам в глаза смотреть». Он вернулся на границу и лежал вместе со всеми в этом дерьме, выжидая, пока кто-то будет идти из индусов, вьетнамцев и прочих. Заслоняя эту границу, по которой когда-то ходил отец его. Но только не надо делать кому-то вид, что он знает все нюансы моей жизни, вообще моей. Это полная тупость.
К старшему сыну Александр Лукашенко испытывает особую привязанность. Именно Виктора в последнее время все чаще прочат преемники на посту президента. Благо, по окончании третьего президентского срока отца, Виктор Лукашенко перешагнет 35-летний рубеж и получит право баллотироваться в высшие руководители. По крайней мере, уже сегодня практически на всех мероприятиях высокого ранга рядом с Лукашенко отцом можно увидеть его полную копию. Суровый взор, усы – все то, что за 12 лет привыкли видеть белорусы. Виктору только только исполнится 30 лет. Тем не менее, должность советника президента по национальной безопасности, которая курирует действия силовых структур, имеет служебный ранг генерала. Часть новых обязанностей Виктора Лукашенко знакомы по службе при штабе пограничных войск в Минске. Как утверждают белорусские правозащитники, Виктор принимал активную роль в разработке стратегии силового подавления акций протеста оппозиции в марте этого года. В самое ближайшее время в Белоруссии произойдут серьезные кадровые пертурбации политической верхушки. Не исключена отставка, если не премьер-министра Сергея Сидорского, то ряда ключевых министров. Ожидается смена посла Белоруссии в России и перемещение некоторых председателей облсполкомов. На этом фоне упорно курсируют слухи, что перестановки могут коснуться и Виктора Лукашенко, который должен начать карьерный рост. Говорят, что для начала он будет назначен мэром города Бобруйска, а через некоторое время пересядет в кресло губернатора Могилевской области. Набравшись опыта, Виктор уже может занять министерский пост, а к 2011 году как раз заменит Александра Лукашенко на посту президента. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Я приветствую в студии программы «Время свободы» моего коллегу, обозревателя белорусской службы нашего радио Марата Дымова. Марат, добрый вечер. Верно ли будет сказать, что режим Александра Лукашенко теперь после выборов силен как никогда?
И да, и нет. Да, потому что Александр Лукашенко все-таки сумел победить, сумел остаться на третий срок. Судя по всему, правящая элита, номенклатура белорусская на этих выборах демонстрировала достаточную консолидированность. По крайней мере, не было того, что во время прошлых электоральных кампаний, когда те или иные известные представители номенклатуры переходили в оппозицию главе государства. Протесты оппозиции жестоко подавлены. Россия в данном случае как никогда однозначно поддерживала белорусские власти. Но, с другой стороны, победа далась власти как никогда тяжело. Возникла некая выразительная, внятная альтернатива. Какое-то новое явление, я имею в виду протесты. Причем это протесты, как выяснилось, не оппозиции. Как выяснилось, людей, которые, в общем, не входили ни в какие партии и не участвовали в оппозиционном движении. Ну, кроме того, можно говорить о российском факторе. На выборах-то поддержали, но теперь Москва начинает довольно целенаправленно поддавливать по целому ряду экономических линий, очень чувствительных для Беларуси.
Чем вызвана консолидация белорусской элиты, о которой вы говорили? Это очередной этап развития политической эволюции режима Лукашенко или какие-то другие причины?
Тут несколько причин. Первая причина – это постоянные чистки. В Беларуси, в общем, очень большое количество директоров крупных заводов, чиновников просто сидят в тюрьме. Кроме всего прочего, такой сталинский мотив. То есть просто чистить элиту, не давать людям обрастать связями, не давать им иллюзии того, что они сами что-то значат, кроме того отраженного света, которым они светят от первого лица. Это с одной стороны. С другой стороны, знаете, 12 лет – это много по теперешним временам. И выросло поколение птенцы гнезда Александрова. То есть элита, молодая управленческая элита, которая просто ничего другого-то не знает и не видела. И они привыкли к такой жизни, где демонстрации нелояльности очень дорого стоят.
Понятна ли теперь новая тактика оппозиции? Естественно, что после успеха или неуспеха, можно по-разному говорить, в вот этой избирательной кампании, когда, с одной стороны, не удалось переиграть Лукашенко, но, с другой стороны, удалось, как вы сказали, сформулировать достаточно внятную альтернативу. И сейчас пришло время какой-то ежедневной кропотливой политической работы. Какая она? Понятно, что будет сейчас делать оппозиция?
Тут, насколько я знаю, есть несколько сценариев. Это создание движения. Здесь, я думаю, тоже несколько целей. Одна – это придумать какую-то структуру для тех людей, которые высветились во время этой избирательной кампании и во время вот этой горячей недели протестов после. Ну, кроме того, я не исключаю, что в данном случае Александр Меленкевич думает и о том, что в этом движении нашлось бы место и партиям. Потому что ведь его положение такое. Да, он был единым кандидатом на выборах, на которые договорились партии. Теперь выборов нет. И ему бы хотелось, чтобы эта поддержка партии не улетучилась. Что касается каких-то конкретных действий, тут есть несколько направлений. Одно из них – это отзыв депутатов. Отзыв депутатов, которые с точки зрения оппозиции скомпрометировали себя определенными действиями. Тут даже расчет не на то, что их реально удастся отозвать, но это как бы электоральная процедура. Потому что вот оппозиция убедилась, белорусская оппозиция забыла про бойкот. Потому что они убедились, что ничего не мобилизовывает так людей, как выборы. Пусть самые несправедливые, пусть самые плохие, но вот сама по себе избирательная процедура – это то, что зажигает людей.
Ну, а будет продолжена тактика публичных акций? Вот Чернобыльский шлях через две недели?
Да, будет Чернобыльский шлях, будет 1 мая, скорее всего, собираются тоже выйти оппозиционеры. Причем под достаточно таким социальным лозунгом. Не долой Лукашенко вовсе, а против контрактной системы. Дело в том, что в Беларуси, несмотря на такое вроде патриархальное, политическую, экономическую систему, введена контрактная система. То есть контракты заключаются на год, и если вы не устраиваете чем-то начальство, то вам просто говорят «до свидания», с вами не заключают контракты, и, в общем-то, этим недовольны вовсе не только высоколобые интеллектуалы. Другая идея – это, ну, все-таки именно через политические силы наладить систему распространения оппозиционных газет. Дело в том, что с начала этого года все ведущие оппозиционные газеты были отсоединены, отрезаны от государственного распространения и от государственной розницы. Их тиражи, их распространенность резко упала. И вот оппозиционеры думают о том, как бы можно было их все-таки распространять.
О политической ситуации в Беларуси говорил минский политолог и журналист Марат Дымов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Ну а сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 13 апреля. Ситуация вокруг иранской ядерной программы по-прежнему остается в центре международного внимания. Сегодня в Тегеране проводят переговоры, пытаясь убедить иранские власти прекратить ядерные разработки и возобновить сотрудничество с международными инспекторами, глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей. Эль-Барадей должен представить отчет Совете безопасности ООН, который обсудит ядерную программу Тегерана. Напомню, что Совет безопасности требует от Ирана остановить к 28 апреля все подобные разработки, иначе против него могут быть введены санкции. Эту позицию международного сообщества еще раз подчеркнул и глава МАГАТЭ, однако от визита Эль-Барадея в Тегеран мало кто ожидал существенных результатов. Уж больно наступательной позиции придерживаются иранские власти во главе с президентом Махмудом Ахмадинеджадом. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
Эль-Барадей должен в конце апреля представить отчет в Совет безопасности ООН, который вновь обсудит ядерную программу Тегерана. Напомню, Совет безопасности требует от Ирана остановить все подобные разработки, иначе против него могут быть введены санкции. Эту позицию международного сообщества еще раз подчеркнул и глава МАГАТЭ.
Я намерен обсудить, как мы можем сделать, чтобы Иран действовал в соответствии с требованиями международного сообщества. Иранские власти должны завоевать доверие, предприняв определенные шаги, включая отказ от производства обогащенного урана. Только так может быть восстановлено доверие к Ирану в глазах мирового сообщества и прояснены основные вопросы.
Также считает и генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он призвал Тегеран к диалогу с международными организациями.
Иран настаивает на том, что у его ядерных разработок мирные цели. Если это так, они должны предоставить международному сообществу соответствующие доказательства и совместно работать над решением проблемы.
Вчера по поводу ситуации вокруг Ирана высказалась и госсекретарь США Кондолиза Райс. Об официальной американской реакции и о мнении американских экспертов по поводу иранской ядерной программы рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс воспользовалась встречей в Вашингтоне с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгуемой, чтобы публично прокомментировать позицию своей страны в свете развития событий, связанных с иранской ядерной программой. Мы намерены неуклонно следовать нашему курсу дипломатии. Мы надеемся, что обговоренная и согласованная дипломатическая политика, за которой стоит весь мир, убедит Иран в необходимости вернуться назад в рамки требований международного сообщества. Эти требования известны, и Иран должен с ними согласиться. Госсекретарь США добавила, что не будет настаивать на чрезвычайном созыве Совета безопасности ООН. По мнению Кондолизы Райс, Совет безопасности должен начать действовать лишь после того, как к 28 апреля апреля получит отчет Международного агентства по атомной энергии о том, выполнены ли требования Совета о возврате Ирана к сотрудничеству с МАГАТЭ. Известный американский политолог и президент консалтинговой компании «Евразия» Йен Бремер считает, что последние действия Ирана носят отнюдь не спонтанный характер. Иран все хорошо рассчитал. Прежде всего, я имею в виду выбор времени заявления о первом обогащении урана. Это произошло через 2 недели после принятия резолюции Совета Безопасности ООН, но за 2 дня до прибытия главы МАГАТЭ Эль-Барадея в Тегеран. Выглядит это явно провокационно. Эта новость была с восторгом прокомментирована не только нынешним президентом Ирана Ахмадинеджадом, но и бывшим президентом страны Рафсанджани. Таким образом, Иран показывает, что решение принимает не один случайный безумец, а вся иранская элита. И это, несомненно, жесткий сигнал любому, кто рассчитывает, что разрешить кризис вокруг Ирана можно только средствами дипломатии. Сказал американский политолог, президент консалтинговой компании «Евразия» Йен Бремер.
Великобритания разделяет позицию США по этому вопросу, однако также призывает к сдержанности и переговорам. На пресс-конференции в Москве посол Великобритании Энтони Брентон сказал по этому поводу.
Мы старались вместе с нашими европейскими ближайшими союзниками, с американскими партнерами, конечно, вместе с Россией добиться того, чтобы Иран пришел к соглашению с тем, что связано с Международным агентством по ядерной энергии. И мы рады тому, что Совет Безопасности, включая Россию, занимается этим вопросом и то, что Ирану было сказано, какие шаги хотелось бы, чтобы Иран предпринял. И мы ждем того, чтобы иранские власти ответили на это предложение, действовали в союзе с международными органами, которые занимаются ядерной энергией, и также в близком сотрудничестве с Россией.
Сказал посол Великобритании в России. Франция, в свою очередь, считает, что пока рано говорить о том, насколько далеко продвинулся Тегеран в ядерных разработках. Французский представитль в ООН Жан-Марк де ля Сабльер заявил.
Мы очень внимательно следим за тем, что говорят иранцы, и я должен заявить о своей обеспокоенности. Но нам нужно знать больше, чтобы понять смысл иранского заявления.
И, конечно же, особенно пристально следят за развитием событий вокруг иранской ядерной программы в Израиле, особенно учитывая остро враждебное отношение нынешнего иранского руководства к этому государству. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Израильские эксперты отмечают, что первый успех совсем не означает, что Иран тут же сможет создать достаточное количество топлива для управления реактором или материалов, необходимых для начинки ядерной боеголовки. На создание бомбы уйдут годы. И все же у руководителя военной разведки Израиля Амоса Ядлина и эти достижения Ирана вызывают серьезные опасения. В интервью газете «Гаарец» он выразил надежду, что международное сообщество не попадется на удочку Тегерана и в скором времени найдет пути, чтобы заставить Иран полностью свернуть свою ядерную программу. Ядлин считает, что ни Израиль, ни Запад не имеют полной информации о состоянии иранской ядерной программы. В Израиле особенно остро реагируют на ядерные амбиции Ирана в связи с угрожающими заявлениями иранского президента Махмуда Ахмадинеджада в адрес еврейского государства. Не так давно Ахмадинеджад заявил, что Израиль должен быть стерт с карты мира. Режим с весьма радикальной идеологией и искаженным восприятием реальности, что явствует из этого заявления. В совокупности с ядерным оружием, мне кажется, это очень опасная комбинация, с которой никто в международном сообществе мириться не станет. Сказал представитель израильского МИДа Марк Регев. Однако в среду ветеран израильской политики Шимон Перес сказал в интервью радиостанции «Голос Израиля», что следует набраться терпения и оставить Америке разбираться с этим делом. По мнению Переса, Израиль не должен действовать в одиночку, как это было в 1981 году, когда его ВВС разбомбили атомный реактор в Ираке. Комментарии Шимона Переса, в общем-то, созвучны с позицией официального Иерусалима, который уже давно прилагает усилия к тому, чтобы проблема Ирана решалась на международном уровне. Иран угроза не только для Израиля. Иран – глобальная угроза. Иран, возможно, самая большая на сегодняшний день угроза всему миру, заявил посол Израиля в ООН Дан Гиллерман. Израильские СМИ сообщают со ссылкой на источники в военной разведке, что Иран все еще не имеет ядерной технологии, позволяющей создание бомбы в ближайшее время. Но он существенно приблизился к этой отметке и через 3 года, если его не остановить, может перейти эту красную черту. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Над темой работал мой коллега Александр Гостев. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 13 апреля. И вот главные темы второй половины часа. Полвека российских антарктических исследований, когда завершится крупнейший научный проект в Южном полярном регионе. Газовый договор России и Украины. Почему скрывается собственник компании «Росукрэнерго»? 100 лет назад родился Сэмюэл Беккет. Чем русский Беккет отличается от ирландского? Об этих темах мы поговорим и программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Госдуме готовится запрос генеральному прокурору о проверке договора между «Газпромом» и компанией «Росукрэнерго», выступающей посредником при сделках по поставкам газа на Украину. ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением прошедших в Белоруссии президентских выборов как недемократических. В Киеве подписан протокол о создании демократической коалиции в парламенте. В коалицию войдут «Блок наша Украина», «Блок Юлии Тимошенко» и «Социалистическая партия». Парламент Грузии ратифицировал соглашение о выводе российских военных баз. Базы должны быть закрыты до конца 2008 года. Военный транзит разрешается в течение 5 лет. Прокуратура Пермского края завершила расследование дела об обвале крыши бассейна в поселке Чусовой. Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено 3 специалистам компании «Уралпромэксперт». Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения школьника сотрудниками милиции. 12-летний школьник до сих пор находится в больнице. В Нижнем Новгороде в среду было совершено нападение на студента из Малайзии. Он госпитализирован. Суд в Будапеште приговорил офицера из Азербайджана к пожизненному заключению за убийство коллеги из Армении. Убийство было совершено в 2004 году в столице Венгрии, где в это время проходил семинар НАТО. В Тегеране глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей пытается убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение на парламентских выборах. Суд в Москве признал законным отказ Минюста зарегистрировать национал-большевистскую партию. В столице Мордовии у здания городской администрации около 1000 человек провели акцию протеста против роста цен. В Госдуму России внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Из Пакистана поступили сообщения о ликвидации видного члена Аль-Каиды.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 13 апреля. 50 лет назад, в первой половине 56 года, в Антарктиде открылась первая советская исследовательская станция «Мирный». Исследованием Южного полярного региона и 50-летию российских его исследований посвящена проходящая в эти дни в Петербурге конференция «Россия в Антарктиде». Одно из самых крупных мировых антарктических открытий, по мнению ученых, это подледное озеро в районе станции «Восток». Как считают исследователи, воды этого озера содержат отложения, анализ которых может дать информацию об экосистеме Земли, существовавшей сотни тысяч лет назад. Бурение скважины к подледному озеру в свое время было начато, вопреки практике, без обращения в комиссию ООН по оценке окружающей среды. Однако в середине 90-х годов, когда до поверхности воды осталось 130 метров, проект остановили. Работы теперь возобновлены, ученые планируют завершить бурение в 2007 году. Об исследованиях подледного озера в Антарктике корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Волович беседовала с начальником российской антарктической экспедиции Валерием Лукиным.
Как мировое научное сообщество относится к продолжению исследования России антарктического глубинного озера «Восток»? Ведь не секрет, что появлялись довольно резкие высказывания некоторых ученых против таких исследований.
Безусловно, каждый человек и каждый отдельный специалист имеет право на свою точку зрения. И вот это точка зрения некоторых иностранных специалистов, в основном работающих в Соединенных Штатах, в Великобритании.
Я знаю, что французский ученый, вот Жан-Робер Петти, тоже выступал против того.
того, чтобы...
Но сейчас он категорически за, потому что он участвует в этом проекте, он получает деньги на эти исследования.
А вот, кстати, участие других в проекте, чтобы они увидели соблюдение всех экологических...
Мы открыты, но эта гонка как полет на Марс или на Луну. Вот кто был первый? Вот выиграли американцы эту гонку в полете на Луну, и закрылась в Советском Союзе лунная программа. Вот выиграет Россия эту гонку с подледниковыми озерами, и пропадет интерес к подледниковым озерам у других. То есть правительства не будут финансировать эти исследования.
Как соблюдаются при бурении озера Восток необходимые методы, чтобы не навредить?
Разработаны специальные процедуры. После того, когда вступил в силу протокол по охране окружающей среды договора об Антарктике, это произошло в 1998 году, был в системе договора об Антарктике образован комитет по охране окружающей среды. Разработаны специальные процедуры. Так вот, наша экспедиция полностью выполнила все процедуры комитета по охране окружающей среды и протокола. Более того, данная технология прошла и получила положительное заключение государственной экологической экспертизы Российской Федерации на этот проект. Мы получили официальное разрешение специальной комиссии России на проведение этих работ, поэтому мы полностью выполняем все национальные и международные требования и законодательства.
Можно ли судить по получаемым сейчас пробам о возрасте этого озера и о существовании в нем живых организмов?
Пока пробы воды, которые мы получаем, еще в чистом виде их не получили. Проникновение в водную толщу озера еще не осуществилось. Оно произойдет, я надеюсь, года через два. Пока мы имеем пробы замерзшей воды из поверхностного слоя озера. Возраст этот порядка 140-200 тысяч лет. А что касается живых организмов, то по данным молекулярных биологических анализов, которые выполняются нашими специалистами из Петербургского института ядерной физики, установлено, что лед этот чрезвычайно чистый. То есть буквально 1-10 клеток живых на миллилитр воды. То есть, скорее всего, поверхностный слой воды озера, он абсолютно безжизненен, а живые организмы, и это, видимо, скорее всего, бактерии и археи, можно обнаружить только в придонных слоях этого озера и в его осадках.
Нет опасений, что существующие в озере Восток бактерии при изъятии проб распространятся на Земле?
Безусловно, опасения существуют, но для этого существует специальные методики, которые предохраняют этот процесс. Ведь когда те же самые американцы отправляли свой спускаемый аппарат на Марс и брали там пробы, ведь тоже существовало опасение, что Землю можно заразить совершенно неизвестными живыми организмами. Но ведь существуют определенные методы, и этими методиками наши специалисты российские владеют, безусловно, и они все будут применяться в тот момент, когда осуществится проникновение в озеро.
Вот за этот год сколько пробурено?
Мы вот за летний сезон смогли пробурить 27 метров. Таким образом, нас отделяет сейчас от забоя скважины до водной толщи озера около 100 метров.
Мы беседовали с начальником российской антарктической экспедиции Валерием Лукиным.
Это была Татьяна Волович.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск за четверг, 13 апреля. В Государственной Думе готовится парламентский запрос генеральному прокурору Владимиру Устинову о прокурорской проверке договора между «Газпромом» и компанией «Росукрэнерго». В январе Госдума по предложению депутата от фракции «Родина» Олега Шейна поручила комитету по собственности выяснить, кому принадлежит фирма «Росукрэнерго», выступающая посредником при сделках по поставкам газа на Украину. Однако выяснить этого так и не удалось. О причинах обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов беседовал с Олегом Шейном.
Олег Васильевич, вы получили официальные ответы на запрос Государственной Думы о том, кто является собственником фирм, которым принадлежит компания «Росукрэнерго», через которую, опять же, Россия поставляет газ в Украину. Насколько я понимаю, официальные органы России сообщают, что они не знают, кто является их партнером.
Вообще, те ответы, которые получил парламент, являются собой образец наглости. В январе этого года, когда пошла известная история вокруг поставок российского газа Республики Украина, по моему предложению парламент, то есть в том числе и фракция «Единая Россия», единогласно проголосовал за официальный запрос по двум моментам. А. Кто есть собственник «Росукрэнерго», и Б. Попросил предоставить в наш адрес копию договора между РАО «Газпром» и «Росукрэнерго». На что РАО «Газпром» ответила, что информации о держателях акций австрийского партнера Rexon Investment AG оно не располагает. И далее, цитирую дословно, ОАО «Газпром» не имеет возможности представить копии договоров между ОАО «Газпром» и компанией «Росукрэнерго», поскольку договоры ОАО «Газпром» с покупателями газа содержат сведения, составляющие коммерческую тайну.
Господин Рязанов вообще имеет право так отвечать к парламентариям?
Не имеет никакого права, но на этом история не заканчивается. Там еще очень интересный эпизод дополнительно. Параллельно с официальным запросом в адрес «Газпрома» Госдума направила запросы в ряд государственных структур. И получили ответы о том, что отказывается торгово-промышленная палата, которая такие сделки обязана контролировать, сведениями в отношении австрийской стороны не обладает, что Министерство иностранных дел получить сведения о том, кто же является у нас перепродавцом газа, не смогло. И, наконец, читаю официальные ответы Федеральной службы безопасности. По имеющимся ФСБ сведениям, компания «Росукрэнерго» в России не аккредитована, официально представительства не имеет, в связи с чем сведениями собственников мы не располагаем. Вопиюще. Поэтому в настоящее время подготовил официальный запрос от имени парламента в адрес Генеральной прокуратуры, чтобы уж Генпрокуратура занялась данной темной историей.
А какой смысл искать собственников «Росукрэнерго»? В конце концов, если компания перепродает российский газ и честно расплачивается с бюджетом, с другими организациями, какая разница, кто за ней стоит?
Без понимания финансовой прозрачности нет понимания и другого. Сколько же у нас непосредственно получает «Газпром» при поставках данного газа и сколько у нас получает государство при поставках данного газа? То есть какова маржа «Росукрэнерго»? Какую сумму с этой сделки получает «Росукрэнерго»? Момент второй. Если мы говорим о государственной компании, каковой является «Газпром», то любые коммерческие операции ее в данном смысле слова должны быть абсолютно понятны и прозрачны. Ведь что получилось в январе? Огромный международный скандал, который существенным образом испортил отношения России с Украиной, который существенным образом обострил отношения России с ближним зарубежьем, как минимум, да и по дальнему зарубежью тоже это благоприятно не выглядело. Если теперь выяснится, что сырбор шел лишь ради чьих-то частных коммерческих интересов, это однозначно основание для возбуждения уголовного дела, потому что был нанесен удар не ради государственных интересов, а ради частных коммерческих планов по репутации страны.
То есть вы хотите обратиться с парламентским запросом к генеральному прокурору России, я так понимаю, подозревая, что какие-то деньги, благодаря деятельности этой компании «Росукрэнерго», непрозрачные, неизвестно кому принадлежащие, просто уходят из государственной казны.
Абсолютно правильно, иначе понять, почему никакая информация не открывается, невозможно вообще.
Олег Васильевич, а вы рассчитываете на то, что большинство из «Единой России» сможет поддержать подобный парламентский запрос, который, похоже, против интересов Кремля?
Я, честно, очень удивился, когда они в прошлый раз поддержали. Но если не поддержали в прошлый раз, почему им не поддержать в этот?
С депутатом Государственной Думы Олегом Шейным беседовал мой коллега Михаил Соколов. А что думают в Киеве о компании «Росукрэнерго»? На эту тему я беседовал с известным украинским экономистом, представителем президента республики в правительстве страны Владимиром Лановым.
Соглашение заключило действующее правительство, но политические силы, которые будут представлены в новом парламенте нашей Украины, будут в незначительном большинстве. А их оппоненты, это прежде всего блок Юлии Тимошенко, а также партия регионов, не воспринимают это соглашение, поскольку считают, что оно нанесло ущерб национальным интересам Украины, а и конкретно тем металлургическим, химическим, энергетическим предприятиям Востока Украины, которые представлены в основном этими двумя партиями. Поэтому мы все ожидаем, ожидаем формирования нового парламентского большинства, нового коалиционного правительства, а также не исключены инициативы этих двух фракций в парламенте о денонсации или о каких-то других актах опровержения газовых соглашений.
У некоторых российских политиков вызывает сомнение добропорядочность и верность юридического оформления самой фирмы «Росукрэнерго», которая выступает посредником при сделках по поставкам газа на Украину. Эта тема как-то в Киеве обсуждается?
В Киеве эта тема была очень резонансной в период выборов, перед выборами, поскольку у нас были сообщения информационные, что очень темные силы, непонятно какие, с каким прошлым стоят за формальными учредителями «Росукрэнерго». Кроме того, было у нас сообщение, что эта компания является экстерриториальной, она не будет платить налоги не только в бюджет Украины, но и в бюджет России. Сама Россия не заинтересована в том, чтобы этот посредник продавал российский или другой азиатский газ. А сейчас эта тема отошла на второй план, но, думаю, с началом депутатского новой каденции очень много будет политиков, которые захотят оживить этот вопрос, актуализировать его, обнажить в новом парламенте.
Верно, я вас понимаю, что, собственно, происхождение «Росукрэнерго» не так важно для Украины на фоне тех проблем, о которых вы говорите.
Дело в том, что с политической стороны оппоненты действующей власти ставят это в укор власти, что заключили договор с компанией неизвестно какой прозрачности, чистоты, правового статуса и так далее. Но это политические обвинения. С экономической точки зрения субъект, который поставляет нам газ, ну, он такой, как есть, и нам нужно думать о степени зависимости от него, а не от того, из какого теста он слеплен.
Говорил известный украинский экономист Владимир Лановой. Минут через 10 я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это российская певица София Ротару, самая популярная по социологическим опросам эстрадная певица в России. Сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня выдающемуся ирландскому драматургу и прозаику, лауреату Нобелевской премии Сэмюэлю Беккету исполнилось бы 100 лет. Театральный революционер, один из создателей театра абсурда, автор удушающе мрачной прозы, Беккет – несомненный герой эпохи европейского модернизма. При всем этом он один из самых популярных драматургов мира. Его не только ставят, но и постоянно цитируют, а название самой знаменитой пьесы Беккета «В ожидании годов» стало нарицательным. О том, как празднуют юбилей классика на родине, в Англии, на языке, который он написал большую часть книг, и о том, что такое русский Беккет, мой коллега Кирилл Кобрин.
Сэмюэл Беккет родился в Дублине. Там же ходил в начальную школу, затем родители отправили его на север острова, подальше от бушевавшей тогда в Центральной Ирландии гражданской войны. А университет писатель закончил все-таки в Дублине, знаменитый Тринити Колледж. Первые публикации стихов и прозы на родине прошли незамеченными, и Беккет, презиравший католические ирландские порядки, в конце 30-х годов переселился в Париж. Здесь он и прожил до самой смерти в 1989 году. Слава пришла к Беккету уже после войны. Из-за того, что он жил не на родине, а писал по-английски и по-французски, в Ирландии его часто обвиняли в отсутствии патриотизма. Впрочем, Нобелевская премия по литературе 1969 года заставила умолкнуть эти голоса. Сегодня в Ирландии с помпой отмечают столетие своего классика. О Беккете написано множество книг, несколько серьезных биографий, в том числе и авторами, которые знали писателя лично. Один из самых серьезных биографов Беккета и его друг – профессор Джеймс Ноулсон, основатель Беккетовского фонда при университете в Рейдинге. Ноулсон принимает активное участие в устроенных в Лондоне беккетовских торжествах. В частности, в шестинедельном фестивале в культурном центре «Барбикан». Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с Джеймсом Ноулсоном.
О Сэмюэле Беккете ходят множество мифов, в частности, миф о том, что он был отвратительным человеком, что его общество очень угнетало. На самом же деле он любил молчание, а были времена, когда он предпочитал и полнейшее бездействие. Однако в другое время он был замечательным собеседником. Это был очень остроумный человек, полный подлинно ирландского остроумия и в огромной мере озабоченный проблемами 2000-летней европейской культуры.
А какой традиции и культуре причислял себя сам Беккет?
Сам он считал себя ирландцем. В его времена Ирландия была очень теократической, в ней доминировала католическая церковь. Там существовала цензура, и Беккет стремился покинуть ее. Сейчас там все изменилось, но в 30-е годы ощущалось сильнейшее давление церкви, оказывавшей огромное влияние на интеллектуальную жизнь и прессу, и у него возникло желание уехать. Однако Беккет никогда не ставил под сомнение свою ирландскость.
Испытывал ли Беккет какие-либо влияния русской культуры?
В молодые годы он был абсолютно одержим Достоевским. Он читал Достоевского в конце 20-х годов. Доказательства его интереса к Достоевскому можно обнаружить в его произведениях. Он был знаком с книгами Горького и, конечно, стал уже общим местом находить у Беккета чеховские мотивы. Использование пауз и тишины в чеховских пьесах сродни этим же приемам у Беккета. Однажды Беккета даже сравнили с Обломовым, лежащим на диване в своей комнате и отказывающимся общаться с миром. Так что думаю, что влияние русской литературы на него было очень существенным.
Профессор Джеймс Ноулсон, биограф и друг Сэмюэла Беккета. Ирландский писатель не только обожал русскую прозаическую классику, но и живо интересовался эстетическими экспериментами первых двух десятилетий советской власти, прежде всего в кино. В 1936 году он написал письма Сергею Эйзенштейну и Всеволоду Пудовкину, предлагая себя в качестве ученика. Ответа Беккет не получил. Советская власть относилась к произведениям ирландца подозрительно. Его очень долго не переводили и не ставили на советских сценах, а в 1960 году вышла статья о творчестве Беккета с названием «Осторожно, трупный яд». В конце 60-х его пьесы начали постепенно переводить на русский, а в конце 70-х осторожно ставить. Об истории Сэмюэла Беккета в советском и российском театре я побеседовал с театральным обозревателем «Радио Свобода» Мариной Тимашевой.
Можно ли говорить, что Беккет как автор пьес состоялся на российской или еще раньше, может быть, советской сцене?
Абсолютной уверенности, конечно, выразить невозможно. Первые спектакли на российской сцене появились в конце 70-х годов. Насколько мне известно, впервые в ожидании Годо поставил в 53-м году Роже Блен, а в Москве в конце 70-х годов на малой сцене театра «Сатиры» этот спектакль выпустил Алексей Левинский. Получается, что, во-первых, Россия включилась в театральную историю пьес Беккета довольно поздно.
Можно ли говорить о том, что русский Беккет в том виде, в котором он существует на российской театральной сцене, приобрел какие-то местные черты? Ирландец, так сказать, с русским акцентом.
Да, конечно, Кирилл, конечно. Вот смотрим. Вот то, что уже хорошо, совершенно хорошо помню я. 97-й год. В городе Петербурге снова появляется пьеса Беккета «В ожидании Годо». Ее поставил режиссер Юрий Бутусов, и в главных ролях в спектакле занят это студенты выпускного курса. Нынче просто огромные звезды и театра, и кино, и телевидения. Это Константин Хабенский, Михаил Пореченков и Михаил Трухин. А это был студенческий спектакль, дипломный спектакль. Юрий Бутусов поставил его со студентами-выпускниками. Естественно, исходил он из возможностей труппы. И это был внешне очень смешной, очень эксцентрический спектакль с клоунадой, песнями, танцами. Получалось так, что вроде бы группа молодых и полных шальной энергии весельчаков отправила побродить по свету, выдумав себе встречу, ну, неизвестно с кем, с неким Годо. Ведь так бывает, когда играешь, то и заигрываешься. И в какой-то момент герои начинали сами верить в правила придуманной игры. И не появление Годо оборачивалось для них, в общем, не беккетовской, конечно, трагедией безысходности, но, во всяком случае, поражением. Именно не беккетовской трагедией, не его отчаянием, а поражением в игре. Это очень характерно. Недавно, в 2006 году, театр Пушкина показывает премьеру «Счастливых дней». Московской версией Михаила Бычкова занята Вера Алентова. Нужно заметить, что со сложнейшей задачей актриса должна держать внимание зрительного зала в течение полутора часов, причем не имея никакой возможности передвигаться по сцене, потому что у Беккета написано «в самой середине взгорка, по грудь в земле Винни», а ко второму акту это самое несчастное Винни уже закопано в землю до подбородка. Так вот, с этой совершенно фантастически сложной задачей Вера Алентова справляется блестяще. Но все российские спектакли по пьесам Беккета как будто бы очень хороши, но для Беккета они слишком человечны.
Я беседовал с театральным обозревателем «Свободы» Мариной Тимашевой. Кирилл Кобрин, «Радио Свобода».
Итоговый выпуск «Времени свободы» продолжит обзор печати. Комментаторы «Московских газет» 13 апреля пишут о слиянии двух сетей популярных супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток». У микрофона моя коллега Вероника Буде.
Сети Фридмана, так называется статья в газете «Ведомости». Удачливый олигарх Михаил Фридман претендует на лавры Сэма Уолтона. Со вчерашнего дня Фридмана с полным основанием можно считать крупнейшим розничным торговцем России, пишет газета. Подконтрольная ему «Альфа-групп» примерно за 1 миллиард долларов приобрела контроль над сетью дискаунтеров «Пятерочка», отдав в «Пятерочка» холдинг свою торговую сеть «Перекресток». Теперь около 1000 универсамов в стране будут зарабатывать деньги для основателей «Пятерочки» и «Альфа-групп». «Перетерочка», как уже прозвали участники рынка, объединяющихся «Пятерочку» и «Перекресток», одним махом вырвалась вперед, многих оставив позади, продолжают «Ведомости». Теперь возникает резонный вопрос: что дальше? Сможет ли компания удерживать свои позиции? И кто выигрывает от союза? По свидетельству газеты «Бизнес», аналитики и участники рынка впечатлены сделкой. Конкуренты «Пятерочки» и «Перекрестка» пока демонстративно спокойны, подчеркивает газета. Впрочем, как бы ни успокаивали себя конкуренты объединенной компании, по крайней мере, одно ее серьезное преимущество, по мнению обозревателя газеты «Бизнес», очевидно. «Пятерочки» и «Перекрестку» достаточно объединить закупки, и их альянс получит беспрецедентные для российского рынка возможности для давления на поставщиков. Так что не повлиять на бизнес других операторов это слияние не может, заключает «Бизнес». Неудивительно, что участники рынка и эксперты предполагают, что сделка между «Перекрестком» и «Пятерочкой» станет серьезным толчком к дальнейшей консолидации розничного рынка. А вот комментарий независимой газеты. «Альфа-групп» поглотила «Пятерочку» с «Перекрестком». Михаил Фридман создал продуктового гиганта. Газета отмечает, что эта сделка подняла объединенную сеть практически на недосягаемую высоту и ссылается на слова аналитика инвестиционной компании «Метрополь» Михаила Краснова, который объясняет, что «Перекресток» работает в трех форматах – гипермаркет, супермаркет и магазины шаговой доступности. А «Пятерочка» ориентируется на небольшие и средние магазины с невысокой стоимостью товаров. Вместе они охватывают все группы покупателей. Такого преимущества нет ни у одной сети, поясняет Михаил Краснов. Газета «Коммерсант» пишет. Эксперты отмечают, что сделка между «Перекрестком» и «Пятерочкой» беспрецедентна для российского рынка розничной торговли. По мнению маркетологов, сохранение бренда «Пятерочки» для формата дискаунтеров – удачное решение. Не секрет, что проект мини-перекрестков развивался не слишком удачно, в том числе и потому, что у большей части потребителей название «Перекресток» четко ассоциировалось с респектабельной и дорогой сетью супермаркетов, говорит управляющий партнер «Стас Маркетинг Партнерс» Андрей Стась. Однако эксперты прогнозируют, что простым объединением бизнеса дело не ограничится, и новый игрок будет пытаться диктовать рынку свои условия. Руководство будущей объединенной компании не скрывало, что ужесточение условий для поставщиков и, в частности, снижение закупочных цен будет одним из первых шагов после слияния, заключает «Коммерсант». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 13 апреля певица София Ротару. Она возглавляет рейтинг агентства International Talent Agency, составленный на основе всероссийского социологического опроса о самой популярной эстрадной певице России. София Ротару родилась на Украине. В 69 году окончила Кишиневский институт искусств. Известность получила как солистка ансамбля «Червона рута». Исполнительница десятков эстрадных хитов, поет песни на 9 языках, лауреат многочисленных советских, российских и международных эстрадных конкурсов, народная артистка Советского Союза, герой Украины. О человеке дня Радио Свободы говорит моя коллега Елена Фанайлова.
Когда София Ротару пела «Я, ты, он, она, вместе целая страна», то эта патриотическая песня звучала практически как белый рэп. Это она делала вместе с Давидом Тухмановым. А вместе с вокально-инструментальным ансамблем «Червона рута» София Михайловна осуществляла примерно то же, что и другие ВИА союзных республик, а именно контрабандный провоз западной музыки на территорию Советского Союза. Для нее с удовольствием писали лучшие советские эстрадные композиторы. Ее муж, джазмен, руководитель ансамбля «Червоная рута», с которым она прожила всю жизнь, во время службы в армии увидел портрет Ротару на обложке журнала «Украина» и сделал все, чтобы познакомиться с девушкой. Он же уговорил ее перейти от народных песен к эстрадным. Вместе с Аллой Пугачевой они были главными советскими эстрадными дивами. Они обе заслужили народную любовь, и их соперничества, и это практически фольклорный сюжет. Вообще, в любви к Софии Ротару есть что-то от признания ее своим человеком. Она молдавская крестьянка и до сих пор не отказывается от своего происхождения. Для нее важно то, что она родом из маленького села, что у нее большая семья, и что свои первые деньги, заработанные девятиклассницей на конкурсе 120 рублей, она поделила между родными. Ее сценический образ – блузки, сарафаны, яркие юбки и частная жизнь – один счастливый брак за всю творческую историю и никаких скандалов, связанных с личной жизнью, соответствуют друг другу. Статистика сообщает, что Софию Ротару традиционно любят в Южном федеральном округе и в сельской местности. Она поет, ведет себя на сцене и выглядит как молодая красавица, при этом не стесняется того, что давно уже бабушка. В 2002 году она похоронила мужа и спаслась от депрессии концертами, о мощи которых с удивлением писали московские критики. Затем она легко вернулась в обойму современных эстрадных звезд. Но в отличие от многих новых эстрадных певцов и певиц, которые сами себя назвали звездами и употребляют это самоопределение чаще, чем это соответствует действительности, София Ротару – звезда настоящая.
О человеке дня Радио Свободы говорила Елена Фанайлова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 13 апреля. Над программой работали продюсер Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Пожалуйста, оставайтесь на волне свободы сейчас. После выпуска новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Марина Тимашева, как обычно, по четвергам представит свой российский час. Одна из тем ее программы – юбилей Петра Мамонова. Не пропустите. Всего доброго.
Я не вижу необходимости в пересмотре этого документа.
Ислам, как любая религия, призывает к миру.
Неважно последствия, убьет, не убьет, важно было запугать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если наши счета не будут разморожены, то Открытая Россия, безусловно, не сможет продолжать свою деятельность.
Они поместили меня туда, чтобы сделать из меня сумасшедшего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.